эфире «Дороги к свободе». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Виталий Портников. Сегодня мы представляем вам наш совместный проект с программой «Радио Свобода Донбасс Реалии». И в студии со мной мой коллега, ведущий программы «Донбасс Реалии» на «Радио Свобода» Алексей Мацука. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
А пригласили мы к нам в киевскую студию представителя независимого профсоюза горняков Михаила Волынца. Здрасте,
Михаил. Добрый день.
Ну и вот первый вопрос у меня, это даже не вопрос, вот такое размышление. Вот все время, когда говорят о самопровозглашенных народных республиках Донбасса, как-то очень мало слышно о шахтерах Донбасса. Ведь шахтеры Донбасса — это всегда была суть региона. Его потенциал, его гордость. Это определяло и политические, и экономические процессы. Вы заметили, что за последний год шахтеры в Донбассе куда-то исчезли?
Не исчезли.
По крайней мере, из медиапространства. Уже, во всяком случае, из российского.
Они туда не залазили. Дело в том, что когда начались процессы по развитию сепаратизма на востоке страны, то шахтеры отнеслись очень осторожно к этой теме. Они работали, они не выходили на митинги, и активисты вот этих событий постоянно говорили, где шахтеры, без шахтеров мы не победим, без шахтеров мы ничего не сделаем. А шахтеры ориентировались на ту ситуацию, которая происходила в ростовской части Донбасса последние 22 года, когда было закрыто там более 100 шахт. Люди остались без работы, в Украине государство выделяло деньги на господдержку. Как раз вот для примера возьмем 2013 год, когда в России на 38% были сокращены инвестиции в угольную промышленность. И кроме того, с бюджета не выделялось ни одной копейки на поддержание собственной угольной промышленности. И шахтеры Украины получали вовремя зарплату. Но потом, позже, когда уже начались боевые действия, многие остались без работы, то часть украинских шахтеров выехали в Россию. Получили подъемные где-то там, по-моему, 20 тысяч рублей. Не такая большая сумма, эти деньги быстро были истрачены. При начислении зарплаты люди получали значительно меньше, чем российские шахтеры. И таким образом, не имея серьезной поддержки и опоры, украинские шахтеры вернулись на работу. Но в это время те, кто начал контролировать шахты, они в свою очередь дали указание сократить численность в половину. И многие, вернувшись с России, не найдя там поддержки, и оказались ненужными в себя дома. И люди работают там за кусок хлеба, за пайку, я бы сказал.
Михаил Яковлевич, а смотрите, такой вопрос. Вы помните начало 90-х годов, когда была такая сложная ситуация, были стачкомы организованные, в газетах только и писали сводки стачкомов и так далее. Сегодня, когда сепаратисты говорят о том, что мы боремся за права человека, за права трудящегося, за права шахтера, по факту мы видим, что появляются представители Российской Федерации, граждане Российской Федерации из Кавказских республик и открывают свои шашлычные и так далее, новые, да, какие-то. В общем-то, вопрос заключается в том, если в начале 90-х мы видели процесс борьбы за права трудящихся, действительно, да, какой-то процесс был, то сегодня этот процесс, можно ли назвать за борьбу трудящихся в Донецкой области просто под лозунгами сепаратизма?
Во-первых, я хочу сказать, что борьба трудящихся активно ведется на той территории, которая подконтрольна украинским властям. И в эти дни в Украине проходят акции протеста шахтеров в связи с возникшей задолженностью по заработной плате. Мы встретились с премьер-министром, он дал поручение министру финансов, министру экономики, министру энергетики и так далее. Естественно, не все будет выполнено, но мы боремся. С другой стороны, те шахтеры и многие наемные работники, которые оказались на оккупированной территории не по своей воле, они стали бесправными. Их превращают в рабов. Ну, например, где-то месяц назад премьер-министр так званой народной республики
Донецкой,
да,
ДНР. ДНР, да. Да, премьер-министр это слишком, наверное, громко будет.
Ну, громко, он так себя называет.
Да.
Собрал руководителей угольных предприятий, представители карманных профсоюзов, независимый профсоюз туда не были приглашены, мы не ходим на такие собрания. И в присутствии автоматчика сам премьер-министр объяснял, что шахтеры живут хорошо, что большой отпуск 66 дней, это достижение забастовки 89-го да. года шахтеров, бытность Советского Союза, что этот отпуск надо сократить с 66 дней до 24 дней. Он говорил, что шахтеры мало работают, 6 часов под землей это мало. Он не учитывает, что еще надо добраться до рабочего места, там несколько часов оттуда выбираться, то же самое.
Ну, слушайте, любому человеку, который да. никогда не был в шахте, кажется, что 6 часов это мало, это факт.
Да, да, люди не понимают, что человек тратит где-то, в общем, 14 часов, а потом остальное на сон. Потом он сказал, что мы переведем шахтеров с четырехсменного режима работы на трехсменный. Не понимают, что есть конвенции Международной организации труда, что есть международные нормы безопасности. Если там, на той оккупированной территории, они не существуют, то в мире они есть. И это все очень хорошо мониторится, потому что рабство в европейской части континента – это…
Правильно я понимаю, если повышается уровень метана сейчас в шахте, и если раньше этим занималась ВГСЧ, да, служба эта, которая наблюдала за подобными происшествиями, сегодня никто не отвечает за безопасность людей в шахте.
Осуществлял контроль. В случае аварии вызывались службы горноспасательных частей для ликвидации аварий, для профилактики. Министерские работники, Министерство энергетики осуществляли контроль. Руководители отчитывались. Но сейчас этого нет.
Сегодня... Правильно я понимаю, что это все просто в черную дыру превратилось?
Совершенно верно. Это хуже, чем в Приднестровье.
Хорошо. А тогда там же все-таки в так называемой Донецкой Народной Республике якобы создано Министерство энергетики, которое это все это должно... Есть министр, один даже, по-моему, сидит в подвале.
Сейчас,
да?
Он в СИЗО Донецка, да.
Вот как эти, так или иначе, там же должны быть специалисты регионального уровня? Они не понимают, что они могут приведать как
специалисты
как,
местного уровня?
Да. Ну, вот, что они делают?
Директора государственных предприятий, они же присягнули на верность ДНР. Не все, конечно. Некоторым позвонки поломали, некоторых покалечили, там головы им проламывали. Но уже проверенные, так сказать, сепаратисты, они стали служить тем, кто сегодня контролирует эту территорию. Кроме того, взяли под контроль Копанки. Вот сейчас расцвели Копанки.
Копанки, вот это, я думаю, должны объяснить слушателям, что это нелегальные,
нелегальная
шахты.
Добыча, да? Угля, да.
Да. Да. Я еще хочу тоже отдельно сделать ремарку, что как раз там, где было больше всего Копанок, сегодня эта территория контролируется организацией ДНР.
Но если на самом деле там не функционируют государственные органы, если международные нормы и стандарты уже полностью нарушаются, то, естественно, убивает все последнее, что только можно. Вот тогда же Захарченко, о котором я говорил, премьер-министр, сказал, что три профсоюза – это много. Что он имел в виду? В угольной промышленности функционирует три профсоюза. Профсоюз работников угольной промышленности – это старые профсоюзы еще с тех советских времен, которые сразу присягнули ДНР, ЛНР, и так всегда было при любой власти.
Ну, это такой ВЦСПС.
Какая власть не придет, да, они служат. Так сейчас произошло. Есть еще крупные структурные образования, независимые профсоюзы горняков Украины, где я являюсь председателем, и менее такие небольшие организации, которые структурированы в независимый профсоюз горняков Донбасса. Как раз эти две организации нежелательны для Захарченко, и ведется травля независимых профсоюзов. Я думаю, что глобальные профсоюзы скажут свое слово. Это очень серьезные вещи. Здесь можно как раз напороться на определенные санкции со стороны Международной организации труда. Я хочу сказать вот очень важные вещи, что в Международной организации труда за столетнюю историю 5 раз применялись санкции, то есть применялся параграф. Параграф применялся к Белоруссии, пару раз к африканским странам, там, где идут войны, убивают людей, где миллионы людей гибнут. 1 раз одной южноазиатской стране.
Ну, применялся. Постойте, а что может международная организация сделать ДНР?
Я объясню, что это.
Объясните.
ДНР имеет поддержку соседнего государства и так далее. Это тоже обращается на мировом уровне, обращается на это внимание. Так вот, именно по призыву Международной организации труда к Беларуси 2 раза применялись санкции, торговые санкции. Понимаете, в чем дело? Не сам Европейский Союз применял и мир. А вначале этот вопрос очень тщательно разбирался и рассматривался в Международной организации труда, это уже ООН, и потом принималось решение, когда со всего мира приезжают представители от правительств всех государств, работодателей и профсоюзов, то есть лиц наемного труда, и принимают решение о том, что в Белоруссии есть нарушение прав трудящихся и независимых профсоюзов. Вот в данном случае вот эти бандитские формирования и те, кто их поддерживает и финансирует, могут нарваться на серьезные санкции по лишению их всяких преференций. Это серьезные вещи. У нас почему-то в Украине они не проговариваются. Может, они не проговариваются в России. Но это может произойти.
Ну как? Но если это территория, это зона военных действий, там никто не имеет доступа, даже международные наблюдатели.
Кто может... Это правда, но вы разговариваете со мной как с профсоюзником.
Да.
Вот у меня есть Хорошо. 2 документа. Один документ, когда Акимов, председатель еще одного профсоюзного образования, карманного, уже нового, ЛНР, в Луганской области, пишет жалобу в международной организации, в том числе и МОД, что на этой территории есть беда, что киевский режим убивает там стариков, детей и так далее, и не дают свободно работать. А с другой стороны, им же подписан другой документ на бланке этого профсоюзного образования о том, что они призывают граждан вступить в добровольческие отряды ЛНР для защиты собственных рубежей. То есть они призывают и являются рекрутами бандитских формирований.
Скажите, пожалуйста, у нас есть информация точная, что в промежутке дороги между Харциском, Янаки, Важдановкой и Кировским автобусы с рабочими фигурировали в разное время, когда везли, например, шахтеров из одного населенного пункта на шахту, расположенную рядом с этим городом. Заходили вооруженные сепаратисты и требовали присяги на верность организации ДНР. Скажите, как может и должен реагировать шахтер, обычный человек, находящийся вот в настолько стрессовой ситуации для себя, да, и для своей оружия. Семьи, без да. оружия, без поддержки, реальной поддержки государства. Ну, честно надо говорить, что поддержки-то, в общем-то, и нет никакой, ни моральной, ни духовной, ни, никакой, ни финансовой, уже не говорю. Как он должен на это реагировать?
Это морально подавляет обычного простого человека. Шахтеры, люди, имеют очень серьезное чувство самодостоинства. И это, наверное, потому, что десятилетиями шахтеры чувствовали себя как какой-то привилегированный слой общества с высокими зарплатами, да, льготами, почестями, наградами и так далее. И сами сильные туда шли с гордостью. Многие работали на рабочих местах, очень многие с высшим образованием, учителя, даже медики бросали такие престижные профессии, шли в шахту, чтобы заработать стаж, зарплату, там, одеть жену красавицу и дать детям образование. Многие было такое положительное, и с тех времен за шахтерами осталось вот это чувство самодостоинства. Кроме того, что шахтеры работают в очень опасных условиях, вот по себе скажу. Первый раз опустился в шахту, испугался, думаю, не смогу работать в таких условиях. Но как-то привык, потом попадал в такие дырки, в такие сложности, что ты не думаешь, что там тебя завалит, что ты уже оттуда не выйдешь. Теряется иммунитет самосохранения, не боишься смерти. Вот шахтеры, большинство не боятся смерти. Поэтому сепаратисты постоянно борются за то, чтобы заполучить вот этих геройских людей на свою сторону, дать им оружие, да, повязать их кровью и так далее. Ну, а если человек морально слабый, забитый, такого человека можно куда угодно посылать, с этого автобуса снимать, заставлять рыть окопы и тому подобное. Многие люди не хотят этого делать, поэтому стараются сохранить за собой работу. Я позвонил председателю независимого профсоюза шахты «Засядьку». Шахта находится на оккупированной территории в городе Донецке. Да, рядом с аэропортом. И снаряды летят с двух сторон и постоянно попадают на площадку. Есть там и убитые рабочие, и раненые. Под этими обстрелами они едут на работу.
И Леонидович стал народным депутатом.
Но это другое. Я не об этом хотел сказать. Хотя Ефим Леонидович очень известный человек и на постсоветском пространстве.
Это владелец шахты «Засядька».
Абсолютно верно.
Бывший, да, бывший обязанности премьер-министра Украины. Фактически владелец.
Да. Контролер. Так вот, люди сейчас не приходят на работу с запахом, не приходят на работу чуть-чуть подвыпившим. До войны это было. Почему? Потому что дорожат работу. Если он потеряет работу, а ему надо кормить семью. И тогда возникает соблазн взять тот автомат, который ему постоянно в руки подсовывают, идти грабить или же получить за это вознаграждение.
А для чего они этот уголь добывают? Куда он уходит?
Часть вывозится в Россию. Часть через территорию России поставляется в Украину, потому что этот уголь нужен Украине.
Контрабанда или это официально?
Это легально, да? Да. Часть поступает и контрабандным путем, но две тепловых электростанции на той оккупированной территории, именно в Донецкой области, находятся на оккупированной территории. И туда подается электроэнергия как с основной территории Украины, так и с оккупированной территории часть электроэнергии поступает на юг страны, в том числе и в Мариуполь. Электросети и высоковольтные линии, их же не перестроишь, как автобусы, да, не развернешь. Поэтому в результате там обстрелов, в результате диверсий, в результате огромного желания сдать больше металлолома, накосить, сдать. Поэтому подрывают линии высоковольтных линий и сдают металлолом. Это на оккупированной территории происходит.
Да,
и поэтому
новость,
приходится постоянно ремонтировать высоковольтные линии. Там уже Россия пытается протянуть руку помощи, электроэнергию направляет на нашу территорию, на оккупированную территорию.
Каким образом?
Дело в том, что все эти линии сохранились, и согласно соглашению, да, их никто не обрезал, не обрубывал.
То есть собственники предприятий знают, да, об этой ситуации, что получают электроэнергию?
Получали еще даже в июле месяце. Сейчас пытаются наладить на более такой широкой основе. И сейчас легально Украина получает по перетокам с России 400 мегаватт электроэнергии. Но Украина со своей стороны отдает часы пик в России 700 мегаватт. То есть Украина почти в два раза больше по перетокам отдает электроэнергии в России. Да, но вот сейчас вот смотрю, Украина заключила соглашение с Россией на поставку с Россией электроэнергии. Очень невыгодные условия для Украины. Тут Крым фигурирует. Когда Россия поставляет электроэнергию для Украины по 86 копеек, а в то же время на внутреннем рынке электроэнергии наши тепловые электростанции могут поставлять не выше, чем 72 копейки, есть большая разница. В Крым Украина обязана поставлять электроэнергию ниже, чем на рынке в Украине. Вот здесь на уровне глав государств, на уровне компаний государственных происходят такие вещи. Война войной, а в то же время идет торговля энергоносителями.
Я так понимаю, что без Украины Крым не может получать электроэнергию, ему неоткуда больше.
Абсолютно да, но это очень кабальные условия для Украины. Россия опять навязала свои очень невыгодные условия для нашей страны, так само, как по природному газу. Теперь Украина покупает в России уголь. С одной стороны, люди, которые воюют на территории Украины, граждане России, уничтожают украинские шахты, ставят на колени украинских шахтеров и рабочих. В то же время украинские компании государственные покупают в России уголь.
Может, в этом есть смысл этой войны?
Сложно сказать, потому что, с одной стороны, была сделана предоплата в валюте. Россия загрузила уголь, пошли эшелоны, остановили их на границе, российско-украинской границе. И полтора месяца этот уголь не пересекал границу, никаких объяснений не было. В то же время у нас остановлено 85 блоков на тепловых электростанциях, которые работают на твердом топливе, то есть на угле. То есть у нас 88 блоков, а в работе 43.
Вот я хотел вас спросить, в принципе, вы как считаете, угольная промышленность в Донбассе, она сохранится в результате всего этого? Что будет со всеми этими шахтами, которые сейчас находятся на оккупированных территориях, даже если война закончится? Я так понимаю, что с шахтами все-таки есть проблемы?
Идет затопление многих шахт. Из 93 шахт, которые оказались на оккупированной территории, работает примерно 37-40 шахт. И они работают не в полную мощность, и не могут они работать на полную мощность, потому что есть проблемы с бытом, есть проблемы с выплатой зарплаты. Ну, реально зарплата там не платят.
Трудовой стаж не... Некоторые шахты платят наличкой.
Тут тоже интересно. Через филиалы украинских банков, которые находятся на территории подконтрольной украинским властям, идет расчет по выплате вознаграждения рабочим на оккупированной территории.
Скажите, мы говорили о МОД, о других организациях, а в частности, вот ваш профсоюз, как он может сейчас защитить своих членов, находящихся на оккупированной территории?
Никак.
Вообще?
А что ну, абсолютно никак. Ну как, мы не можем выехать туда, предоставить юридическую помощь. Законы страны там не действуют. Единственное, что там, что ясно, это московское время. Перешли на московское время.
Ну, некоторые называют донбасское время, хотя если новатое, уже будет украинское время, киевское.
Да, ну, а больше никакой другой стабильности нет. Они пытаются принимать какие-то свои законы. Как я говорил, что отпуска у шахтеров забирают. Но если не начисляется зарплата рабочим, то ясно, им не идет трудовой стаж. Нет отчислений пенсионный фонд, фонды социального страхования и так далее.
А вот на днях проходили митинги в городе Киеве шахтеров, которые требовали социальной справедливости для себя, выплаты, заработной платы. Это случайно не шахтеры из оккупированной территории приехали?
Ни одного шахтера не было с оккупированной территории. Если бы они сюда приехали при возврате назад, они бы сидели там в тюрьмах. Даже вот я помню 2 октября с Луганской области приехали наши лидеры. Тогда еще украинское правительство платило зарплату там на оккупированной территории шахтерам. Они выступали, вернулись назад, попали под арест, давали объяснения, зачем они выезжали на вражескую территорию и так далее. То есть издевательство над рабочими, попираются права. Эти материалы нарушений прав рабочих, конечно, фиксируются. Все это выстрелит. Возможно, тут бюрократия, которая существует в глобальных профсоюзах в меньшей степени, а в Международной организации труда там много раз должны проверить со всех сторон и так далее. Но в конце концов решение будет приниматься.
Опять-таки, как это решение можно осуществить, если вы сами говорите, что вы не можете даже приехать на эту территорию и помочь людям? Тоже та же самая судьба ждет Международную организацию труда. Или там, скажем, проще. Вы считаете, что можно будет распространить эти санкции Международной организации труда на Россию? Вот вопрос номер один.
Вначале дается моральная оценка. Идет рассмотрение вопроса, сбор материалов. Россия такие вещи не оставляет вне внимания. Посольство России в Швейцарии находится именно в Женеве. Они сопровождают рассмотрение таких вопросов, стараются помогать профсоюзам российским в данных случаях, но крыть нечем. Ну как? Рабочему не платят зарплату. Рабочий получает ранения. Рабочий опускается в шахту, отключается электроэнергия, потому что разрушены линии электропередачи, и он не может подняться на поверхность.
Но есть альтернатива. За $300 пойти в так называемую армию ДНР, и все местные газеты издают объявления по этому поводу.
Ну, если есть альтернатива, то это выбор этого человека. Но это очень плохо, потому что если он взял автомат, он грабит других, таких как сам, или его могут там убить. Или он кого-то убьет.
Есть другая альтернатива, которую могут сказать вам. А почему Украина там не платит зарплаты на этих предприятиях, не выплачивает социальные льготы, пенсии? Это ведь тоже мы очень часто слышим. Если Украина считает это своей территорией, почему она отказалась от ответственности за людей, которые живут на этой территории?
Мы не должны забывать, и правительство Украины, и политики не должны забывать, что это территория Украины, что это украинские граждане. И если люди заработали пенсию, они должны получать эту пенсию. Другое дело, что если там разрушены банки и нападения на инкассаторские машины постоянно имеют место, то люди выезжают на основную территорию Украины, регистрируются и там могут получить свою пенсию. Но с другой стороны, сейчас ужесточился режим пересечения разграничительной линии.
Это фактически уже граница стала, реально говоря.
Можно так сказать. Да. Я только оттуда приехал. И это создает очень большие трудности для семей, которые постоянно перемещаются, для отдельных граждан. Этот вопрос надо регулировать. Я разговаривал с губернатором Донецкой области, господином Кихтенко. Он тоже обеспокоен очень серьезно. И здесь внимание центральных органов власти, чтобы не перегибали в данном случае. Не перегибали палку, я бы так сказал.
А с вами советуются?
Когда вводят такой режим.
Нет, вот
ну,
что...
вообще, вы говорили, массу тут там вопросов задавали, да, и относительно договоренностей с Россией, относительно труда шахтеров. Украинские власти, они ведут консультации с профсоюзами?
Относительно. Но нельзя сказать, что наша страна абсолютно демократическая. Вот последнее сообщение Дома свободы, да, Freedom House.
Freedom House.
Так. О том, что Украина частично свободная страна. Многие списывают проблемы даже внутри основной территории Украины на войну, на военные события и объясняют моменты несвоевременной выплаты заработной платы. Ну что вы хотите, вот на войну тратимся и все прочее. Мы не принимаем такие аргументы, потому что уголь добыли, сожгли его, электроэнергию продали, а с шахтерами не рассчитались. Поэтому действительно есть забастовки, действительно происходят митинги. У меня есть материалы освещения этих митингов и забастовок в российских средствах информации. Они как-то так сгущают краски, не совсем объективно все это.
Ну, это не секрет, что они часто подают
правду. Освещают, да. Ну, не хотелось бы, ну, хотелось бы правды больше. Имейте.
Ну, я так понимаю, что ваши митинги греют душу нашим российским коллегам.
Нет, то, что у нас происходит, это борьба, то средства информации, мне кажется, запугивают собственных рабочих и граждан России. Потому что мы провели акцию, а тут освещать, что уже булыжники брали в руки, что раненые есть.
Перекрыли Крещатик якобы.
Да, мы не ходили к администрации президента. Ну, пойдем в следующий раз. А тут пишут конкретно, что пошли к администрации.
Да, знаешь, это просто обыкновенное вот рабочее движение, такое классическое, как в любой стране, где люди защищают свои права. Должны же защищать.
Не, ну это мне напоминает другое. Когда я вот человек с села и получал информацию в Союзе только одностороннюю. И был воспитан в таком духе патриотизма и счастливым был, что если бы когда я, в то время, когда служил в армии, был конфликт где-нибудь в другой стране, я обязательно в силу своего характера активно был бы на этой войне и боролся за идеалы Союза. Но когда в 87-м году первый раз попал в Великобританию, встретился с шахтерами, которым мы оказывали помощь во время их забастовки 84-85 года, было очень стыдно за свое невежество. Потом второе, было очень обидно, что ты обманутый, что как же, ну, если бы говорили правду, я бы, правда нужна, но нельзя так вот. Естественно, это очень серьезно послужило моему психологическому перелому. Я вернулся домой, начал рассказывать шахтерам, КГБ начало преследовать, загнали меня на сторону бастующих шахтеров 89-го года, и я там возглавлял эти акции, потому что начал бороться против такой несправедливости, против вранья.
Видите, мы в конце пришли к истокам. Ну, поэтому, кстати, и существовала Радио Свобода. Так что хочу поблагодарить, кстати, вот и за последние ваши эти воспоминания, потому что действительно очень интересно было, как появляется настоящее рабочее движение в наших странах, как оно вообще произрастает. Вот вспомнили про эту знаменитую забастовку горняков в Великобритании, да, о которой так много писали, и вот вы сделали из нее такие выводы, совершенно логично, мне кажется.
Надо было увидеть, иначе бы другим не поверил бы.
Поблагодарю представителя независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца за участие в сегодняшней программе «Дороги к свободе», которую для вас провели ведущие программы «Радио Свобода» Донбасс Реалии Алексей Мацука. Спасибо, Алексей, за сотрудничество, и Виталий Портников. Всего хорошего вам, уважаемые зрители и слушатели. До новых встреч.